Я приветствую в нашей студии Виталия Сизова. Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации, журналист издания «Новости Донбасса». И вот с ним мы поговорим более детально о том, как работают журналисты на неподконтрольной территории. Насколько я знаю, поддерживаете и связи, и есть у вас, как у профессиональных журналистов, свои источники информации на оккупированной территории. Вы проводите форумы. Напомните, как называется форум медиа.
Донбасс-медиафорум.
Медиафорум, на который, по крайней мере, знаю, раньше было, что приезжали журналисты с оккупированных территорий.
Приезжали,
ну, соответственно, вы знаете, как работают там СМИ. Как они там работают?
Ну, там как бы разные градации есть. Есть средства массовой информации, подконтрольные непосредственно ДНР, и они больше выполняют пропагандистскую функцию. Есть журналисты, более-менее независимые, это в основном журналисты международных СМИ, и вот эта как бы международная аккредитация помогает им работать, но в своей работе они немного связаны по рукам, потому что их материалы в основном распространяются в медиа, скажем, импортных, заграничных, и в Украине их особо не читают, так же, как и в России, поэтому они, хотя в ДНР мониторят и публикации медиа иностранных, но не так сильно, и поэтому они имеют возможность работать, потому что они там пишут на те медиа, которые, ну, не имеют влияния на той территории и в Украине, и в России, ну, большого. Поэтому они могут более-менее свободно работать. Но, опять же, они ограничены в своем доступе в зону боевых действий. Там есть несколько градаций. Эти же документы их публиковали когда-то в медиа. Журналистов там какие-то, они отмечают зеленый, желтый цвет. То есть за этим следить, этого контролировать, этого на территорию не пускать.
То есть это внутренний документ по поводу журналистов, так называемая ДНР.
Как относиться к каким журналистам? Этого можно, это аккредитация для зоны боевых действий, этому не давать для зоны. Так что там в этом плане такой информационный зонтик, он работает достаточно хорошо. И даже те журналисты, которые в международных медиа работают, они понимают, что, ну, они не могут работать. Возможно, это с точки зрения медиа это более профессионально, потому что они не свою точку зрения нигде не оглашают, нигде ничего не публикуют свое мнение. Они не могут работать, как у нас журналисты, как блогеры работают, параллельно там, да, в режиме онлайн передавать какую-то информацию и делать свои акценты, оценки какие-то, потому что это будет точно запрет, высылка, либо арест. Поэтому они работают чисто, когда вот профессионально передача данных, передача каких-то там, да, историй жизненных, они стараются не освещать темы до политического какого-то противостояния внутри, в основном это историю людей, как они выживают в этой ситуации, не касаясь оценок, да, самопровозглашенной власти. Хотя многие бы, я уверен, хотели бы дать эти оценки.
Но это мы говорим о зарубежных, о журналистах зарубежных изданий. А что
касается... но они украинцы, они
граждане Украины. Украинцы. Но что касается тех журналистов, которые освещают внутренние процессы в самой так называемой ДНР, вот есть ли у них возможность проверить как-то информацию, ну, говоря журналистским языком, провести верификацию?
Вы имеете в виду медиа подконтрольные?
Подконтрольные,
там тяжело говорить вообще, что они работают как медиа, потому что, допустим, по законодательству ДНР раньше было так, они собирались изменять эту норму, но, по крайней мере, учредителем телеканалов могла быть только организация ДНР, то есть государство у них это. И поэтому, вот я не знаю, там ни одного коммерческого телеканала, либо до канала олигарха местного хотя бы какого-то, который мог бы участвовать в политической жизни и доносить какую-то альтернативную информацию.
А газеты, сайты?
Газеты тоже, они в основном издаются за счет Министерства информации ДНР. Есть газета «Новороссия», там Павла Губарева, она идет в своем фарватере, и телеканал «Новороссия». А они более такие, скажем, русские фашисты, правые, и поэтому они с этих позиций. Ну, как бы это, скажем, более хард-версия ДНР. То есть есть ДНР и еще тяжелее.
Еще
Павел
тяжелее,
Губарев,
да.
Новороссия. Они там позволяют себе оценки, они используют слова-штампы, хейт-спич полный. Но все равно информация в основном о реальных событиях, о реальной политической жизни — это социальные сети. И еще там социальную функцию выполняет полевой командир Александр Ходаковский, бывший командир батальона
«Восток».
Что
вы имеете в виду?
Потому что он участвует в политической борьбе, И поэтому его Facebook становится...
отдельным средством массовой информации.
Да, потому что у него, он пытался создать свой канал «Диалог», но их закрыли. Но как-то, я не знаю, у него, видимо, существуют какие-то договоренности с Москвой, либо его кто-то там прикрывает и держит его как колоду в карте какую-то для какого-то времени. Но ему позволяют критиковать эти порядки, которые там существуют в Фейсбуке. Он говорит, что он будет участвовать в выборах главы ДНР, и поэтому информация просачивается через него о том, что там, да, Захарченко собирался увеличить полномочия вот этого парламента, свои полномочия, то есть свои на год после выборов, о том, что там какой-то родственник Захарченко покалечил в ресторане официанта, ударил его то ли розочкой, то ли, ну, разбитой вот этой бутылкой, то ли ножом в шею, и человек получил какие-то, ну, можно сказать, инвалидом стал, где-то скрывается в России, о том, вот эти все теневые доходы верхушки ДНР, то есть это такая внутренняя оппозиция. Но, опять же, с позиций более пророссийских, если ДНР, да, мы Минск соблюдаем, то Ходаковский, мы за интеграцию с Россией, и, то есть они недостаточно пророссийские, с этих позиций они коррупционеры, придет Россия, все будет хорошо, ну, не хорошо, но лучше будет, по крайней мере. Поэтому вот благодаря этой борьбе, хотя бы она только сейчас существует в формате Ходаковский, да, там Захарченко, и какие-то информации получаются. Еще была попытка там наезда на Губарева со стороны налоговой ДНР, и там тоже какие-то факты всплывали о том, как там бизнес давят. Вот такие основные. Ну и социальные сети, то, что пишут люди, но опять это тяжело все очень верифицировать.
Вот сейчас пошла информация последние дни на территории так называемой ДНР о том, что с 1 марта якобы Украина, украинская сторона прекратит, приостановит все передвижения через линию разграничения людей и транспорта, ну а 3 марта по той информации, которая циркулирует в так называемой ДНР, украинская армия пойдет в наступление на теперь оккупированные территории. А вот расскажите, если вам известно, кто является, возможно, источником этой информации. Это государственные, так называемые, государственные органы, либо это российские политтехнологи, либо это просто какие-то слухи. Я понимаю, что мы, опять-таки, сидя тут в Киеве, не сможем проверить это на 100%, но если у вас есть понимание, как там все организовано, медийное пространство, то что можно сказать об источнике вот этой информации?
Ну, я бы, да, не говорил о каких-то пелевинских бабушках и людях, которые разносят слухи. Ну, в любом обществе закрытом, да даже и в украинском обществе, возникают порой, да, самые нелепые и слухи. А еще в условиях боевых действий, когда был принят и подписан закон о, как его называют, о реинтеграции, и это все подавалось в средствах массовой информации как нарушение Минских соглашений, в средствах массовой информации ДНР, и как разрывы и желание Украины перейти к более агрессивным действиям на Донбассе, естественно, это порождает у людей ожидание, что будет обострение, будет запрет на выезд, будет активизация боевых действий, и поэтому эти слухи могут существовать независимо, да, от воли ДНР, но относительно... Частично ДНР их может тоже порождать вот этой риторикой, что мы, Украина выходит из Минска, и мы постоянно ожидаем активизации боевых действий. И там вот эти указы о частичном запрете выезда с их территории, скажем, представителей коммунальных предприятий, руководителей и там прочего, скажем, элитной прослойки, такой, которая не комбатанты, но в больницах работает. И, естественно, люди начинают додумывать, и когда нет свободной информации, в итоге все превращается вот в такие истории.
То есть сейчас эта информация об этих датах 1 марта и 3 марта, это только на уровне социальных сетей, либо да, оно уже есть на уровне, на сайтах?
На уровне слухов пока на что. Ну и плюс слухов, да? Заявление ОБСЕ о том, что стороны сближаются и готовятся к войне, не к перемирию, постоянные отчеты, вот это подпитывает эти слухи.
Ну и журналисты, которые там работают, они не могут никоим образом там проявить, например, инициативу и уточнить, ну, скажем, у украинской стороны, действительно ли есть такие
планы. Вы имеете,
планы?
Которые в ДНР работают?
ДНР,
так. Я не думаю, что штаб АТО даст комментарий представителям ДНР. И, ну, как бы, и в условиях конфликта все и так, все под друг друга знают, что там с этой стороны негодяи, с той стороны негодяи, поэтому как бы интересоваться, кто что думает, это... это не в их, скажем, правилах.
И ну хорошо, уточнить у так называемых, так называемой администрации ДНР, как она уже у нас звучит в законе новом.
Тяжело проявлять инициативу. В основном уточняется это в форме вопроса, будет ли обострение, ожидаете ли вы обострение, что дальше, вот такого. А вот дальше уже как бы человеческое сознание додумывает.
Но пока комментариев не было.
Пока
так?
Они постоянно ждут обострения, они готовы к войне и готовы дать отпор вот, в медиа, но соблюдают Минск. Но это что касаемо официальной, скажем, части их. Они все, ну, как и в Украине, в принципе, вот, повторяют, что мы приверженцы Минских соглашений и будем работать в соответствии с ними.
Возвращаясь к тому, как работают журналисты на оккупированных территориях, есть ли там журналисты-расследователи?
Которые расследуют, вы имеете в виду, деятельность Захарченко?
Ну, не только.
Коррупцию. Но я говорю, да, там пока единственный публичный журналист-расследователь — это Ходаковский. Ну, скажем, у него роль. Его даже Захарченко блогером называют. У них очень смешная ситуация, как в России, что Навальный, а там роль Навального выполняет Ходаковский. И Захарченко даже не называет его имени публично. То есть ему говорят,
как и Путин не называет имени Навального.
Когда
интересно.
Его кто-то спрашивает... Там,
мимикрия такая.
Да, спрашивают о темах, которые поднимал Ходаковский, то Захарченко говорит, ну, блогеры пишут, блогеры, там есть блогер, он что-то пишет, и он комментирует это таким образом. То есть пока главный расследователь — это Ходаковский и, может, Гиркин из России, который тоже там иногда вскрывает какие-то... А так особых желаний заниматься расследованиями нет, потому что желания отбиваются, конечно, очень быстро и очень жестко.
Но, тем не менее, есть, я не знаю, сколько там, это несколько десятков или, может быть, сотня людей, которые живут на оккупированной территории, если мы говорим о Донецкой области, и называют себя журналистами. Я думаю, может быть, с некоторыми вы даже были знакомы. Либо туда уже приехали, как вот, как врачи приехали, много русских врачей приехало, граждан России работать в больнице, так и журналисты приезжали,
россияне. Я бы сказал,
россияне.
Все эти события, они стали толчком, трамплином, когда в журналистику из... скажем, по этой стороне фронта и по той пришло много людей, которые раньше ей не занимались. И в связи с этим, конечно, много дефектов. Люди не понимают, что такое журналистская этика, им надо быть на острие борьбы. Часть журналистов осталась те, которые работали до. Но в основном как бы это новые люди, но это местные люди. А глава Министерства информации Антипов, он там давно работал в «Комсомольской правде», довольно известный. Ну, скажем так, все, которые остались работать в этой организации, они, в принципе, в основном внутренне идеологически были готовы к этому, они в чем-то разделяли эти взгляды.
И до начала всех этих событий.
Да, но не эти взгляды, я не говорю, как бы человек, он может какую-то, да, идеологическую базу разделять частично, я не думаю, что кто-то хотел боевых действий, крови, убийства, ну, какие-то там, да, позиции идеологические.
Но русскому миру симпатизировал,
да?
Ну,
я бы, как бы, русский мир — это тоже такой мем общий, куда все можно спихнуть. Ну, какие-то, да, взгляды у него были на исторические события, там, приверженность каким-то культурным вопросам, да, там у многих они были, да, но это все равно не делает их даже сейчас как бы вне закона в Украине не ставят, в принципе. Но у них очень много мероприятий с русскими журналистами, туда приезжают часто русские журналисты вахтовым методом, студенты поработать, им нравится вот война, хорошо, вот это все, как бы адреналин. Они там в Ростове проводят часто мероприятия, вот как, знаете, как какие-то тимбилдинги такого плана, накручивают. Сайт ДАН управляется, официальный сайт из Российской
Федерации. ДАН — это Донецкое агентство новостей.
Да,
так.
Из Российской Федерации управляется. То есть некая руководящая роль Российской Федерации там присутствует. И что интересно, даже сайт ДАН, он, в принципе, и особо не хейт-спичит, потому что они пытаются найти, ну, обороты, которые бы как бы показали всю низость противника, но без вот этих карателей.
Хейт-спич — это язык ненависти, да,
без
такой
как-то пытаются, ну, по крайней мере, если взять всю печатную продукцию, которая там, это как бы еще более-менее выдержано достаточно.
Вы сказали, что вот эти слухи о том, что якобы с 1 марта может быть перекрыто передвижение через линию размежевания, рождены, ну, может быть, на, в ответ на закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Закон был подписан, напечатан уже в издании «Голос Украины» в пятницу и стал действовать на территории Украины, то реакция на этот закон вот и родила такие слухи на территории так называемой Донецкой Республики. А есть ли, на ваш взгляд, интересна какая-то реакция, ну, тех же упомянутых нами лиц иная на этот закон? Может быть, кто-то похвалил там?
Закон о реинтеграции?
Ну, мы так называем его реинтеграция, деоккупация. Ну, то есть какие оценки вам встречались там?
Я как раз смотрел шоу перед приходом сюда на телеканале Юнион, сепаратистском, там был Захар Прилепин, и писатель российский, да, который там у них якобы какой-то или политрук, или комбат, друг Захарченко и какой-то...
Ну, иногда его отзывают в России, да, такой, когда он слишком активен.
Какую-то опереточную роль выполняет, в общем, публичную, рекламную, скажем. И там еще какие-то люди участвовали из Российской Федерации. Там, кстати, на ТВ вот практикуется привлечение вот российского эксперта, как вот некого гуру, который сейчас придет и расскажет нам, причем они могут пригласить какого-то депутата там законодательного собрания какого-то там, не знаю, поселка и показывать его, или члена Единой России заезжего, что вот гуру к нам приехал, расскажите, как там. И вот они, некоторые были довольны там, потому что закон, они хвалили закон о реинтеграции тем, что Украина выходит из Минска, поэтому этот закон не нравится Германии и Франции, Украина теряет международную поддержку, и нам это, в принципе, на руку, по большому счету. А этот закон показывает недоговороспособность Украины. То есть нам тоже Минск не нравится, и это отлично, потому что Украина разрывает его сама, тем самым лишая себя международной поддержки.
Ну вот интересно, и позитивная реакция на закон. То есть его называют, кто принципе, о реинтеграции, кто о деоккупации, но вот
в принципе,
так.
Да, им нравится в этом плане, он, по крайней мере, в риторике их нравится. Ну да, и с другой стороны, неимплементация Минска, оно позволяет долго существовать этому образованию, где может себя хорошо чувствовать Захар Прилепин и все остальные, скажем, люди такого направленности, да, назовем их пассионарные, так в кавычках, и которые могут чувствовать себя в тренде, там, на коне, и чем дольше, ну, чем дольше не будет имплементирован Минск, тем дольше будет продолжаться.
И журналисты, которые работают на оккупированной территории, с удовольствием, с ваших слов, я так понимаю, приглашают таких персонажей.
Я не знаю, с удовольствием или нет, потому что там, кстати, вот ведущий этого Юниона, там есть у него, кстати, фамилия Сизов, как у меня, но это не мой родственник, да. Я когда-то смотрел видеоролик, и он говорил, что вот, ой, ну, где-то какое-то заседание было не публичное, он говорит, я уже жду, когда закончится война, когда я уже могу работать журналистом настоящим, а не то, чем я делаю.
Признание по Фрейду.
Да, Виталий, чем мы занимаемся сейчас.
Очень короткий вопрос. Когда все-таки этот закон или другой закон приведет к реальной деоккупации, а потом реинтеграции Донбасса, должна ли быть специальная процедура люстрации людей, которые работали в средствах массовой информации, так называемая ДНР, ну и ЛНР? Желательно короткий ответ, потому что эфир заканчивается.
Ну, у меня два тезиса. Этот закон вряд ли приведет, потому что этот закон про оборону, не про реинтеграцию, на самом деле. А люстрация, я не знаю, возможно, какая-то очень выборочная, если там кто-то прямо к убийствам призывал или такого плана, возможно. Но вообще, в принципе, многие люди не ведают, что творят, в силу того, что они пришли в профессию и не понимают вообще, чем они занимаются. Некоторые люди оказались, приняли эти условия. Мне кажется, как бы, чтобы это не превратилось в месть и расправу. Это важно, с другой стороны. А с другой стороны, они, наверное, могут быть встроены в государственную пропаганду Украины очень хорошо.
Виталий Сизов, журналист, аналитик Донецкого института информации. Мы говорили о том, как работают журналисты на временно оккупированных территориях. Мы говорили о Донецкой области.